Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно в это время у микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас, ну, так совпало, да, можно сказать, случайностей, в общем, не бывает, мы знаем. Но вот так совпало, что сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Ренжин, основатель Московского музея святых царственных страстотерпцев, художник, иконописец, реставратор. Совпало с чем? Совпало, конечно, со вчерашней датой. Вчера был День памяти святых царственных страстотерпцев, государя Николая Александровича, его супруги Александра Федоровна и их чад.
Августейших детей, да.
Да, которые были расстреляны как раз в ночь на 17 июля 1918 года. Александр Васильевич, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рады вас видеть у нас в гостях. И, ну, наверное, вот первое, что хотелось бы спросить у вас – все-таки, ну, может быть, начать с того, что, насколько вот я знаю, ваш интерес вообще к истории России начался еще с рассказов ваших дедушек, да, которые, если я не ошибаюсь, были из вятского крестьянства, да, вот они вам рассказывали о, ну, о какой-то жизни дореволюционной России, о том, как это все было устроено, какая была жизнь вообще при царе. И вас это как-то вот увлекло, если я правильно понимаю, да?
Да,
вот
я,
что,
конечно,
они вам рассказывали?
Да, я счастливый человек в этом смысле, что мне, в общем-то, довелось пожить с моими дедушками довольно изрядное время. Они были ровесники 20 века, вот. И вместе с этим веком России прошли через все огни и воды, вот. И, будучи вятскими крестьянами, имели, конечно, взгляд такой практичны на все то, что происходит вокруг, не вдаваясь ни в коем случае ни в какие политические взгляды там и так далее, они смотрели на все вот со стороны простого труженика, землепашца, да. А надо сказать, что Вятская губерния в этом смысле такая территория России весьма особая, что на ней практически не было крепостного права. 93% крестьян перед отменой крепостного права – это были так называемые государевы или вольные крестьяне. И дух вот этого вольного крестьянства, он, конечно, хранился в моих дедах. Они видели вот в свободном волеизъявлении по отношению к своей семье, к тому, что происходит вокруг, они видели, в общем, какую-то норму жизни, да. И когда сверху на них вот обрушилась эта страшная машина подавления всего и вся вот в 17-м году, а в Вятской губернии в большей степени в 18-м году, да, они, конечно, просто испытали, ну, чрезвычайно такое вот, ну, переживание, когда крушилось все вокруг. То есть вся жизнь вятского крестьянина, которая вот тысячу лет складывалась именно таким простым, но в то же время отработанным, если угодно, образом, когда проистекало из твоего трудолюбия все благополучие семьи, в общем, это все рушилось. Как сейчас бы сказали, вся система ценностей была абсолютно деструктирована, и в ней, в этой новой народившейся реальности, найти себя было, конечно, очень тяжело, да. Поэтому дедушкам, вот Иван Евстигнеевич, который по маминой линии, Иван Евстигнеевич Гребенев, говорил такие вот слова, что было время, когда русский крестьянин жил хорошо. Это время, пока мы жили единолично. А в этом слове «единолично» в нем как бы соединено очень многое. То есть единая личность, вот он себе представлял царя, который имел под собой всю страну и отвечал за нее. Царь-батюшко с ударением на «о», да. И под ним вот такие же вольные землепашцы, труженики, которые пахали в прямом переносном смысле и этим своим трудом обеспечивали жизнь своих больших семей, вполне, надо сказать, достойную жизнь, да. Вот это все было порушено. Конечно, шло вразрез с тем, что нам преподавали в школе, вот это знание, полученное от дедов. Конечно, оно никак не могло вот увязаться с тем, что вот такое счастливое наше советское детство, да, вот счастливый советский человек. Но как же так? Это вот, значит, на обломках чего-то такого ужасного, видимо, сделано было. Но на самом деле с годами было понятно, что разрушена была гармоничная империя, которая развивалась поступательно и имела гигантское будущее, такое, может быть, которое не снилось ни одному другому государству. Подтверждение тому уже я получил в более поздние годы, когда сам стал заниматься, интересоваться царской Россией, тем, из чего, собственно, состояло благополучие русского человека.
А как вот произошел переход от, ну, вот просто вот этих картинок дореволюционной жизни, да, к, именно к личности государя? Почему возник интерес именно к нему?
Ну, тут без случая тоже не обошлось. В конце 80-х годов я был консультантом антикварного отдела Московского дома книги, да. Ну, в силу своей профессии, а я по профессии художник-реставратор, как вы поняли, да, я, конечно, не мог не интересоваться историческими аспектами своей страны. И тут вот пересечение книжного знания с какой-то практикой меня как художника, работающего с историческим материалом, то есть с иконами, да, вот оно дало какой-то такой симбиоз особого интереса, в котором я и увидел, что, в общем-то, Россию-то можно вот среди этих осколков империи увидеть, ту самую Россию. Пазл складывался, конечно, очень долго, он и сейчас не сложился вполне, но мы видим, что есть возможность, собрав вот эти самые осколки империи, увидеть все-таки, каким было это государство, да. Мне на радость встречались очень хорошие люди. И Московский дом книги сам по себе фильтр, конечно. Кто угодно туда не приходил, вот, но в большинстве своем люди, приходившие так или иначе, ну, представляли собой интересы как личности в том числе. И вот однажды пришла ко мне старушка такая вот, которая всю свою жизнь проработала на фабрике по уничтожению ценных бумаг КГБ СССР. Проработала, как я понимаю, она больше 50 лет, и с ее слов она за все это время не вынесла ни одной бумажки оттуда. Во-первых, конечно, строжайший режим, это понятно, да. Вот. А во-вторых, в общем, конечно, и внутренняя дисциплина не позволяла. И даже то, что вот рука, как она говорит, не поднималась уничтожить, она аккуратно складывала свой рабочий стол. Когда же в конце 80-х туда стали свободно и легко приходить американцы, англичане, и коробки с совершенно секретной документацией просто вот пинали, говорят, ходили по улицам, и ветер разносил эти самые документы. Да, уже, конечно, говорит, созерцать это было невозможно, и потом возраст, да, ей уже было за 80, она увольняется оттуда. И, уходя, взяла с собой все то, что в ее рабочем столе накопилось. А накопилось вот что. Фотографии, где Ленин и Сталин, например, без ретуши. Редкие чудовища, я вам скажу. Вот. Фотографии лежащего в гробу Есенина с абсолютно изуродованным лицом. Когда нам рассказывают о том, что вот он там сам повесился в Англитере, это, конечно, ложь. Да. Видно было по этой фотографии, что этот человек просто был изуродован, измучен. Вот. И были там фотографии государя-императора Николая II, вот, среди которых один снимок запал мне в душу. Вот. Это снимок, где на Брянском заводе государь-император стоит перед рабочими, а они вот только что там какие-то инструменты отложили в сторону, и ему, стоя где-то на метр выше государя, со своим рабочим местом, вот они ему, как родному отцу, видно, рассказывают, из чего состоит их тяжелый труд, там, и так далее. Вот. И государь на них смотрит снизу, а они ему вот рассказывают о своей работе. И тут я, конечно, открыл для себя совершенно другого царя, не такого, какого нам описывали. Потом еще несколько фотографий, где государь-император на линии фронта и так далее, и так далее. Это был совершенно другой государь. В эти же годы попалась мне книжка Касвинова «23 ступеньки вниз». Да. Да, написано с абсолютно коммунистических позиций, но, тем не менее, она фактически впервые признавала вот это злодеяние, что убито совершенно ни в чем не повинная царская семья, особенно касается детей, разумеется, да, если о царе там уж однозначно, как бы говорилось, да, то вот эти невинные дети пострадали, ну, просто ни за что, да. Все вот это и было совокупностью каких-то новых знаний, которые к чему-то меня там побудили. Вот это приношение старушки с фотографиями, с всевозможными документами, да, которая лежала горкой на моем рабочем столе, оно вот и, может быть, легло в основу моего собрания, которое я начал собирать книжки на эту тему. Книжки, а за ними уже какие-то предметы потянулись, и потихонечку вот эти осколки империи стали складываться в какое-то зеркало, в котором вот сейчас уже можно видеть империю процветавшую, империю, имевшую большое будущее.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемый радиослушатель, в этом часе с нами Александр Васильевич Ренжин, художник, иконописец, реставратор, основатель Московского музея святых царственно-старстотерцев. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Александр Васильевич, внимательно слушаю вас, и, если честно, сердцу очень отрадно. Когда я побывала в вашем музее несколько месяцев назад, я внимательно всматривалась в каждую фотографию, в каждый предмет, который принадлежал царской семье, и думала, что за человек собирал это все, какая глубокая любовь к императору, какое четкое знание всей натуры государя. И это действительно отрадно, это очень радостно, и я очень благодарна вам за это. Почему? Потому что ведь даже среди православных христиан, людей, которые почитают царя как святого, все равно бытует мнение, что вот не все уж так там просто, что проигранная русско-японская война, кровавое воскресенье, вот это вот все, что мы любим, да, вот эти вот блиц вот этих пунктиков, которые мы вспоминаем, когда речь заходит о государе Николае II, Распутин, ну, в общем, вот это вот все. И, конечно, Александр Васильевич, крайне важно говорить о личности царя все-таки с сильной его стороны. И почему, на ваш взгляд, вот в такой сильной личности, которая действительно, он никакой там не мягкотелый, как принято о нем говорить, там еще какой-то вот, нерешительный, плохой политик, это все вот ярлыки. Понятно, что это работа советской власти, и понятно, что 70 лет безбожьей работы против монархии, вот этой вот информационной, они даром не прошли.
Она сейчас не закончилась, эта
работа. Не закончилась, но тем не менее, смотрите, когда мы вспоминаем Александра III, все такие, Александр III, да, вот он миротворец, вот он сильный царь, а Николая II как будто бы не успели подготовить, как будто бы он был слишком молод, когда умер Александр III, как будто вот он даже заплакал, когда узнал о том, что вот он будет царем. Александр Васильевич, откуда вот эти все цепь вот этих ужасных событий? Понятно, что это подготовленная акция, понятно, что предали его в итоге генералы, убили Столыпина, и когда крестьянская реформа, в принципе, была воплощена теми же советской властью, той же через несколько лет. Все это понятно, но откуда столько проблем, если говоря обыденным языком? Почему, на ваш взгляд, взгляд человека, который изучал и глубоко знает историю правления Николая II, историю Романовых, глубоко любит их, что вы могли бы сказать на этот счет?
Природа государственного переворота, она до сих пор еще наукой, серьезной наукой такой, не может быть рассмотрена однозначно. Есть определенный крен в том, чтобы во всем обвинить мужика с кровавым топором, да, пьяных моряков, которые, абсолютно ничего не соображая, значит, убивали всех и всея и так далее. Это крайности. На самом же деле, за несколько десятилетий этот государственный переворот готовился извне. Тому подтверждение море. Вот. Мы видим, что те, кто был рядом с государем, на словах демонстрировавшие свою абсолютную преданность монархии, на самом же деле были порой пропитаны вот этим духом вольнодумства, а сейчас мы можем это назвать и таким либерализмом, коим, надо сказать, размахивают наши враги до сих пор вот как дубиной. Успеем мы наклониться, да, вот мы как-то увернемся. Вот за всем за этим, конечно, нельзя сказать, что государю-императору удалось все сдержать, все отрегулировать. Были такие вещи, которые предотвратить государю не удалось. В первую очередь, это, конечно, гигантская, по тем временам только что нарождавшаяся, война СМИ против государя. Ведь посмотрите, десятки тысяч печатных изданий выходило в России. Закрывали одно, открывалось пять новых. И если мы сейчас посмотрим вот даже то, что вот осталось, скажем, в архивах наших, речь идет об изданиях, которые издавались тиражами 10, 15, 20 тысяч экземпляров. По тем временам это гигантские совершенно тиражи, которые фактически бесплатно распространялись по всему государству российскому, особенно в центрах, где кипела политическая жизнь какая-то, да, где принимались решения. И я хочу сказать, что люди, порой абсолютно приверженные монархизму, порой поддавались вот на эти, можно сказать, упрощенные для потребления источники информации. Очень, очень важно отметить то, что информационная война во многом не была предвидена государем-императором Николаем II, да, она тогда была новой войной, вот, и во многом она, конечно, и спровоцировала на рождение нового либерального слоя в стране, который явился, собственно, почвой для государственного переворота. Но это только один аспект. Что же касается вообще эпохи перемен, вы знаете, на Востоке есть такое мнение, да, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Эпоха перемен, конечно, назрела, это правда. В начале 20 века, вот, ну, к 905 году уж точно, да, настолько напряжены были вот эти струны, что они рвались везде и всюду. И попытка революции в 905 году была именно волей государя предотвращена. Мы сейчас это видим. Вот. Тому прямое подтверждение, что там, на Западе, где чаяли этих самых либеральных перемен, просто потирали руки. Уже американцы считали вопрос решенным, что в 905 году всё, монархия в России будет свергнута. Вот. Но Государь-император нашел силы в стране, которые консолидировались, которые взяли вот эту линию и довели ее до 1917 года, чего, конечно, либеральное крыло и не ожидало. Да. Но и много других, конечно, было факторов, совокупность которых и образовали вот ту среду, в которой уже государственный переворот назрел. Да.
Александр Васильевич, вот что касается сегодняшнего, да, отношения к государю, вы обмолвились, что сейчас очень много людей, которые, ну, живут фактически представлениями вот этого еще советского прошлого, недавнего прошлого о царе. И в этой связи часто говорят еще о том, что вот не состоялось как бы, ну, некое народное такое покаяние, да, то есть народ в своей совокупности как бы он не высказал отношения, ну, или, может быть, там власть имущие, да, не высказали отношения своего к тому событию, которое, собственно, произошло вот 100 с небольшим лет назад к расстрелу царской семьи, ну, не повинились как бы люди, да, и отчасти поэтому тянется, ну, с точки зрения вот части, скажем, там, вот наших православных людей, да, отчасти поэтому тянется вот этот вот след какого-то такого непонятного и очень двойственного отношения к государю из-за того, что этого покаяния как бы не состоялось. Но с одной стороны, в общем, да, с другой стороны, то есть точка зрения не была высказана, да, на эти события четкая. С другой стороны, не очень понятно, в какой форме, да, это могло бы покаяние произойти. Вот ваше отношение к этой теме какое?
На самом деле понятно абсолютно. Нужно государственное, на государственном уровне осуждение этого злодеяния. Признание его преступлением. Точка. Угу. Все остальное уже будет проистекать из вот этого юридического постулата.
Да, еще раз напоминаю, Александр Васильевич Ренжин, художник, иконописец, реставратор, основатель Московского музея святых царственных страстотерпцев, сегодня в гостях у «Вечера воскресенья». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на радио